Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Это программа «Гонопольская правда». Я начинаю ее, как обычно, из Киева. Ну, из изменений вы видите, вот Катя еще раньше подарила мне вот это светящееся дерево. Я не знаю, кактус. Я не знаю, в чем смысл этого, но вот я решил, вы знаете, я на это место кладу всегда что-то такое необычное. Ну, пусть будет это светящееся дерево. Моя программа – это дайджест новостей, мнений, видео, аудио, всего прочего и прочего. То, что, как мне кажется, весьма интересно и определяет нашу с вами жизнь. Давайте, пока народ собирается, я с вами поздороваюсь. Масик Матвей Юрьевич, добрый вечер, будьте всегда с нами. Спасибо большое, добрый вечер из Германии. Чалакьян, Марсель приветствует, всем добрый вечер. Дальше Ирина, Коля, хай, Одесса на связи. Добрый вечер, Одесса, тихой ночи, Польша с вами. Дальше идем, Испания с вами. Хорошо написано, Гиряков Александр. Все, привет, Испания с вами. Вот он что-то бросил, и это Вышгород. Таллин, привет, привет. Вильнюс с вами, слава Украине, героям слава. Да, Матвей Гонопольский из Центра принятия решений. Это украинские фирмы делают это. Кофе господину Гонопольскому. Ну, не кофе, а водичка где-то тут. Рим тут, Мутин пудак. Ну, Мутин пудак. Вот тут я с вами могу согласиться. Здрасте из Днепра, привет из Питера. Желаю вам оптимизма и здоровья. Чикаго, Польша, Нюрнберг, Москва с вами, Бульбу в хату, как обычно, Вильнюс, Тула. Добрый вечер из Израиля, мира, победы Украине. Так, Киев, дождливый привет. Да, сейчас был дождь. Ну, вот такое вот дерево. Ну, а что, пусть постоит, не мешает. Правда? Привет из Иерусалима. Черт побери, в Греции и Турции ожидаются температуры до плюс 45 градусов. Метеорологи двух стран предупредили жителей об аномальной для июня жаре. Ожидается, что она продлится два дня с 11 по 13 июня. Слушайте, немало вообще, не представляю себе. И выйти невозможно, и, ну, да, сложная история. Вышгород, Молдова, Бендеры, Норвегия здесь, Мытищи. Хорошо, что вы, хорошо, что люди из России здесь есть. Значит, вам интересна правда, которую я вам говорю. Ну, сейчас ритуальные слова. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Матвей Гонопольский или Гонопольская правда. Ну, канал Матвей Гонопольский. Ставьте лайки и делайте донаты. Я буду очень рад благодарить вас прямо во время эфира. И еще проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Воронцов. Матвеевич, у вас кактус загорелся. Да, такие какие-то. Знаете, вот такие вот бессмысленные покупки. Ну, вот Кате понравилось. Ну, и понравилось, значит. Не пропускаю ни одного эфира, пишу из Израиля. Александр, 58-го года рождения. Сериалы посоветуйте. Я вам посоветую сериалы, безусловно, но я хотел бы, я вам сказал, я сейчас смотрю «Западное крыло». Я не верю, что... Я не верю, что так... Ой, спасибо большое. Сулейманов Роман, спасибо вам большое за донат. Благодарю вас. Я не верю, что такой сериал может существовать, и что он давно уже сделан. И, понимаете, я не могу вам это объяснить. Половину, то, что там говорится, я не понимаю, потому что это внутри американские истории. Там утверждение какого-то законопроекта и так далее. Но как? Это демократическая партия, демократический президент. И как они умудряются работать с этим делом? Как, в общем, короче говоря, Это глубочайший сериал о том, как делается американская политика. Глубочайший сериал. Глубочайший. И, ну, в общем, короче говоря, вот, а вы знаете, я вот смотрю, долго-долго смотрю, потому что я хочу отсмотреть, и все. Иногда я просто устаю. Но сейчас я пока еще не устал, поэтому покажу. Ну, вот, да, здесь. Только давайте сейчас, ну, вы советуете друг другу. Да, хороший сериал «Темная материя». Я начал его смотреть, но просто надо то смотреть, то это. Иван Каприс мне написал. Передайте, пожалуйста, вашим подписчикам рекомендацию от меня. Сериал «Лили Хаммер». Кто хочет посмотреть сериал супер мотивирующий, жить, не ныть, не унывать, это оно. Лучший сериал в моем личном топе. На первом «Медсе» написал он. «Медсе». Но он поэт, поэтому... Ребята, я не знаю, как делать субтитры. А зачем вам нужны субтитры, Александр Черепанов? Это не... Вы можете, когда смотрите, включить субтитры. Я не понимаю, почему я их сейчас должен включать. Понимаете, это невозможно. Нет, карточный домик в подметке не годится вот этому сериалу «Западное крыло», потому что там рассказывается про хитрого человека, который стремится всех обмануть и стать в очередной раз, да, президентом. Здесь, ну и вообще, вот такой карьерный рост жулика. Здесь совершенно другая история. Здесь рассказано, как работает самая мощная страна в мире. И вы знаете, вот вывод, который можно сделать, он таков. Все-таки ничего лучше демократии не придумали. Вот понимаете, нам с вами кажется как? Вот, ну, во всяком случае, я был в этом убежден до этого сериала, что как бы вот... Выбрали демократа, вот демократы и рулят, а там, например, республиканцы где-то сидят тихо. Оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что есть назначения, они торгуются. Кроме того, надо решать какие-то вопросы. Ну вот, например, в этой серии, которую я смотрю, им приходится реагировать на необычные вызовы. Ну, например, в корабле, который причалил к территории Соединенных Штатов, обнаруживают там 100 китайцев, ну, условно. Ага, вы, значит, это самое, вы сюда вот приехали, да, нелегальные мигранты, сейчас мы вас к чертовой матери уберем. И... Вдруг выясняется, что это не обычные китайцы, что это китайцы-христиане, которых жесточайшим образом преследуют в Китае. Значит, но тут есть проблема. Они называют себя христианами, которых они какие-то евангелические, ну, в общем, короче говоря, там какое-то специфическое название. Они реально их преследуют? Или это они такое себе придумали, чтобы это самое? Поэтому они, значит, это оказалась проблема. Значит, вызвали из профильной церкви пастора-священника, короче говоря, который объяснил вообще эту ситуацию. Вызвали специалиста по Китаю. Оказывается, у них есть специалист по Китаю с уклоном в религию. То есть что там происходит? То есть Китай мониторится, это самое. Выясняется, что там преследуют всех, вся и так далее, понимаете? Но что значит впустить их в страну? Это дать им политическое убежище по религиозному преследованию. Но дело в том, что Китай устроит всякие бяки, потому что это как бы подхлестывает еще эмиграцию. Назовись там, выучи три страницы Евангелия, и ты сойдешь. В общем, понимаете, да? Короче говоря, вот мы, вот здесь вот абсолютно правильно пишет Павло Рудницкий, мы на своей шкуре попробовали войну демократов и республиканцев, не дай Боже, еще раз. Но у них там это происходит каждую секунду. Все взаимосвязано, чтобы был баланс. То, что ты выиграл выборы, например, демократическая партия, да, это не думай, что тебе не будут мстить. Ну, например, в комитетах должно быть какое-то там равное количество. Спасибо большое от Миши Курочкина, который часто мне на PayPal бросает. Понимаете? То есть, скажу вам так. Я все понимаю. Я только хочу сказать, что лучше демократии ничего не придумано. И они вынуждены идти на договоренности, вынуждены убеждать, вынуждены и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот такая вот история. Но давайте займемся делом. У меня сегодня неплохое настроение, и вот почему. Во-первых, быть на мирной конференции Зеленского согласились 90 стран. Ну, естественно, Германия, естественно, Германия, Франция будут представлены, соответственно, своими лидерами. Высокое представительство от других стран, от Соединенных Штатов будет Камала Харрис, и будет там еще люди, посмотрим. В общем, короче говоря, неплохо, неплохо. Китай опять завопил, что вот вы не учитываете, мы не будем участвовать, потому что нет России. Ну, какая Россия? После Международного экономического форума, где он там наговорил, да, какая Россия? Вот, это первая история. Вторая история сегодня. Ну, во-первых, вы можете посмотреть в интернете. Вы знаете, я этим не занимаюсь. Конечно, украинцы мочат всякие русские С-300, С-400, аэродромы и так далее. Это уже, знаете, даже как-то не успеваешь за этим следить. Но вот что интересно, что сегодня был первый удар по российской территории с самолета. Не с F-16, а российского советского самолета, я имею в виду украинского. О, Мария Ветсен 15 чашек кофе бросила в меня и говорит, это не за книгу. Спасибо вам большое. Значит, понимаете... Ва, еще из Израиля новый член в спонсорах. Но, мой дорогой, вы написали на иврите, пожалуйста, поясните ваше имя. Я хотел бы назвать ваше имя и не знаю, к сожалению, иврита. А, вот, это Александр из Израиля. Александр, спасибо вам большое, это для меня огромное доверие, понимаете? Матвеич, не знаю, как у вас, на России в YouTube, или ты смотришь чат, или ставишь лайк, вид изменился, нужно скрыть чат. Марк, я, честно говоря, не понял. Дадашев, по-моему, так. Матвей, народам демократия нужна или свободное передвижение? Дело в том, что свободного передвижения, ну вот, понимаете, да, вот если есть демократия, то обязательно есть свободное движение. Демос – это народ. То есть демократия – это то, что власть признает, что субъектом права первым, главным, остается народ этой страны. Свободное передвижение в России есть. Бегут все, кто могут. Кто не могут, собирают деньги. Поэтому, наверное, все-таки нужна демократия. Я хочу вам сказать, что это, понимаете, я хочу вам сказать, что демократия – это штука тяжелая. И вы знаете, по примеру Европы, она выкристаллизовалась огромными, жуткими, мучительными проблемами и кровавыми войнами. В России демократия была, ну, скажем так, с 91 по 2004. Почему? Потому что, почему я говорю 2004? Потому что 2004 год – это вот момент, когда что-то вселилось в Путина, и он начал уже, ну, так сказать, понимаете, он начал меняться. Вот, поэтому, наверное... Вот. Теперь, значит, Игорь пишет: поздравляю укров со сбитием лучшего путинского самолета. Ну, они его не сбили, они его уничтожили в аэропорту. Самолет последнего, четвертого поколения, какой-то безумный, стоит миллиарды. Ну, у них их, по-моему, 6 штук. Ну, в общем, стало на один меньше. Есть такое выражение – отминусовали. Вот они... отминусовали. Ну, хорошо, теперь давайте не выдержу, покажу вам. Катя едет на корабле. И вот вы видите вашу знакомую, которая наблюдает за тем, что происходит. Вот тут она наблюдает, а здесь такое, значит, такой снимок. Вот она наблюдает. Это очень смешно, как, значит, они, как они там едут на этом корабле. Ну, хорошо, теперь давайте, я уже все прочитал из ваших, со всеми поздоровался, теперь давайте займемся новостями. Сразу хочу сказать, у меня заголовок, если вы видели... Ну, в общем, «Газпрому капец», по всей видимости. Тут я вам сейчас поясню. Пишет Андрей Нечаев, вы знаете, экономист. Russell Gold говорит: это ваша яхта? Да, это моя яхта, пятипалубная. Цена акций «Газпрома» обвалилась до уровня сентября 2017 года. Про цены в долларах даже говорить неловко. Минус 87%. А по телевизорам россияне рассказывали, что это наше национальное достояние. Волнуюсь. Вот я даже, видите, оставил. Вот вы можете посмотреть, что это... А, черт, не очень видно. Нет, не будет видно. Ладно. Ладно. Значит, вот такая вот тут история. Идем дальше. Ну, вы знаете, плохому танцору что мешает, а вот что мешает российскому автостроению? Глава Минпромторга Алиханов заявил, что после ухода западных инвесторов российское автомобилестроение будет развиваться быстрее, чем мировое. Еще раз. После ухода западных инвесторов российское автомобилестроение будет развиваться быстрее, чем мировое. У меня вопрос, почему? То есть, типа, тут пишет Усы Пескова, ну вот и разобрались. Оказывается, мы почему автомобили плохие делали? Потому что всякие Мерседесы, БМВ и Тойоты нам мешали. Сдерживали прорывы, гады. Вот, понимаете, и я вам хочу показать вот этого человека. Он вполне себе молодой. Сейчас он резкость не берет. Ну, в общем, вы видите, вот, вполне молодой человек. Он лжет. И все нормально. Идем дальше. Хочу вам сказать очень важную новость владельцам айфонов. Это действительно новость, потому что у меня айфон, у многих из вас айфон. В каких-то вещах, проявлялся удивительный консерватизм Apple. Вот какие-то вещи вот были нельзя, и вот нельзя, понимаете? Вот нельзя и нельзя. Почему, неизвестно. Вот это их желание сделать замкнутую экосистему, но это удивительно было, понимаете? То есть я бы так сказал, что Android сначала был слабенький, но теперь стал очень сильным. И во многом благодаря тому, что как бы iPhone проще, в нем вот все прибито гвоздями. Но и они начали меняться. Значит, во-первых, Дамиен Кранстон, приложение ставить нельзя извне. Они сейчас договариваются о том, чтобы можно было ставить. Они как-то их там верифицируют и так далее, потому что очень многих не устраивает вот эта непластичность. Я не знаю, как они это сделают, но об этом идет разговор. Но вот издание Розеткет пишет, что компания Apple предоставила в рамках конференции свежую операционную систему iOS 18. И вот послушайте, особенно люди, которые, как я, там не очень мне нравятся некоторые недостатки, хотя, конечно, iPhone есть iPhone. Нововведение. Вот самое главное нововведение – оно под номером один. Иконки приложений можно свободно перемещать по рабочему столу. Вы знаете, как переместить иконку, все прыгает, ну и так далее. Второе. Иконки подстраиваются под ключевой цвет обоев. Третье. Обновленный центр управления с более тонкой настройкой теперь больше похож на Android. Пятое. Возможность выбирать приложение на экране блокировки для быстрого доступа. Наконец-то. То, что в Андроиде 100 лет назад было сделано. Обновленный iMessage с эмодзи в виде реакции, возможность форматировать текст, ставить сообщение на таймер и отправлять послание через спутники. Через спутники только для США пока. Появились скрытые приложения с доступом через Touch ID или Face ID. Вот это я не очень понимаю, скрытые приложения. Ну, хорошо. Дальше. Функция, которая позволяет быстро переводить деньги человеку, достаточно поднести свой iPhone к его iPhone. Я жду. У меня iPhone, выстраивайтесь в очередь. Чтобы вы мне, не я вам, а вы мне. Дальше. Игровой режим, в котором сворачиваются ненужные фоновые процессы и все ресурсы направляются на гейминг, вместе с чем снижается задержка подключенного контроллера и беспроводных наушников. И новая галерея с лентой снимком, умными коллекциями и множеством фильтров. И последнее. Сообщения теперь поддерживают RCS. Я не знаю, что это такое. В общем, короче говоря, я знаю, что очень многие, ну вот, не желают обновлять и так далее, и так далее. Конечно, я обновлю в первую же секунду. Просто в первую же секунду. Ну, теперь опять к политике. Вот фраза одного умного человека. Если говорить о культе личности, то я думаю, наши-то граждане точно это знают, что культ личности – Это не только внимание к одной персоне, это массовые нарушения закона, репрессии. Я даже в страшном сне не могу себе представить, что в сегодняшней России это может повториться. Владимир Владимирович Путин. Очень интересную вещь написал Марат Гельман. Она такая непростая, как все, что он пишет, но очень важная для нас с вами. Вот послушайте, пожалуйста. Тот факт, что кремлевские нарративы воспринимаются не только в России под натиском пропаганды, но и в Европе. О чем это говорит? Я вот сейчас в Молдове разговариваю с разными людьми и сделал простое открытие. Мы последние 15 лет сокрушались, что люди не хотят бороться за свободу. Большинству она не надобна. Но оказывается, и чувство справедливости кажется лишним. Словно все вдруг стали Макиавелли или Дугинами, мыслят себя словно внутри спортивной игры. Главное – увеличить собственные шансы на победу. То есть аргументация, что у Путина неверный расчет, работает, что он не стратег, а тактик. А вот то, что он злодей и действует безнравственно, нет. Ну, типа, президенту положено быть безнравственным. Это очень глубокая мысль. И это очень правильное соображение. То есть, другими словами, как бы россияне говорят, нам не нужна война, война – это плохо, гибнут люди и так далее. Путин надо закончить войну. А потом начинаешь спрашивать, они говорят, ну, Путин президент, по всей видимости, это надо было. Типа президенту положено быть безнравственным. Понимаете? Это очень интересное соображение. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту женщину. Ну, как видите, она не улыбается, она очень строгая, идеально выглядит. Идеально, идеально, идеально. Строгий взгляд. Да, строгий взгляд. Blond and Vice публикует этот портрет и поясняют. Дочь президента России Владимира Путина, член Президиума Российской Ассоциации Содействия Развитию Науки, Мария Воронцова в пятницу посетила Петербургский международный экономический форум. Мертвые лица мертвой страны. Вот знаете, что интересно? Александр, спасибо вам за три чашки. Вот знаете, что интересно? Вот маниакальность создания вот этой династийности. Дети за... Смотрите, как мастерски он их вводит. Он так и не признался, что у него есть дети, дочери и так далее. То есть, понимаете как? Уже все знают, но он все равно женат на России. Это патология, это понятно, да? Но вот меня удивляет, что они на это пошли. Ну, хорошо. В начале, да, Леопольд Доро, бояре 21 века, сначала он говорил, она детский врач, между прочим, кроме всего прочего, пишет Экспресс Чао Ли. У нее папа есть? Она аист принес. В общем, короче говоря, понимаете, вот эта вот безнравственность, я ее не приемлю. И я вам хочу сказать, что Вот он показывал свою жену, потом он с ней развелся. И, ну, развелся, это его дело и так далее. Он ее не оставил. Она сейчас богатая женщина, у нее бизнесы, ну, ей помогают, естественно. Но потом Лейбович в очередной раз бросил в меня 5 чашек кофе. Спасибо большое. Понимаете, в чем дело? Вот не может отец не признавать своих детей. Ну, может, если они навсегда там расстались, вот что-то вот такое, да? Но давайте обратим внимание. Мы про его дочерей, а может, еще и сыновей каких-то, не знаем с момента его работы в Санкт-Петербурге. То есть, другими словами, как-то вот родились они, и он их спрятал. Я считаю, что это недостойно. Мы не знаем, пишет Марина Украинка, что у его дочерей на душе. Возможно, они неплохие люди. Знаете, был такой замечательный писатель, украинцы его знают, Богдан Жолдак. И он писал, такие матерные, я не буду читать вам, но смысл вот в чем. Шла девушка, и вдруг на нее напал насильник. И он напал на нее и смотрит на нее. Она маленькая такая, ручки тоненькие, ножки тоненькие. В общем, совокупляется и плачет. А тут появились полицейские. Смотрят насильник, значит, с этой девушкой. Смотрят они на эту девушку. Ручки тоненькие, ножки тоненькие. В общем, подключились и они, совокупляются и плачут. Понимаете, какое мне дело до того, что у нее на душе? Совокупляюсь и плачу в этом смысле. Она что, идет в начальники, а мы это видим, что она идет в начальники. Это как? Ну, если у тебя на душе, а то, представляете, какое она усилие делает, невероятное. А отец ей трындит, понимаешь, это ради безопасности, ради безопасности. Какой безопасности? Если она врач, и принимает пациентов, то любой пациент может, понимаете, да? Там. Или она принимает в какой-то элитной клинике, где 28 охранников. Нет. Все замешано на лжи и вранье. Тут мне написали, значит, такое, сейчас посмотрим. Елена Бархударян, наверное, решила меня подцепить. Матвей Юрьевич, не все же идеальные отцы, как вы. Елена, не играйте со мной. Идеален только Господь Бог или то существо, которое сотворило нашу Вселенную, законы физики и так далее. Просто вы отказались от своих детей? Ну, вы скрываете своих детей? Я не скрываю. О чем мне скрывать? Тут появился такой Владис. Гнопольский очень странный коктейль из ярого сиониста и украинского националиста. Вы абсолютно правы. Мы в себе совмещаем. И визитка Яроша в кармане. Ну, Медведева я вам читал, но еще раз. Таисия Алексеева, новости будут сегодня? Нет, можете отключаться. Еще раз напоминаю, значит, Медведева. Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна, и ее не поставить на колени. Ну да. Значит, вот фотография. Поймали чувачка. Это в Чехии. Вот таким людям, как вот эта Таисия Алексеева. Таисия, я на вас не работаю. Вы мне зарплату не платите. Вы сейчас здесь, а через 2 минуты вас тут нет. Поэтому забудьте вот эту распальцовку. Вы, наверное, из России, да? Делай, как я хочу. Так вот, вот этот молодой человек, поджигатель. Поймав поджигателя, чешская полиция обнаружила, что Кремль управляет группами Telegram в странах ЕС, предлагая местным жителям деньги за поджоги и диверсии на заводах, инфраструктуре и общественном транспорте. Очень интересно в Телеграме крик о помощи парням на Харьковском направлении. За 1,5 недели мы собрали лишь 89 рублей. Вы представляете, 89 рублей. Почему такая безразличность к нашим мужчинам? Бойцам необходимы носилки, с помощью которых будет происходить эвакуация раненых и погибших бойцов. А потом вы спрашиваете, почему нет эвакуации и почему парни с ранениями просто погибают на поле боя. Да потому что у бойцов нет элементарного носилок. Помогите раненым бойцам на Харьковском направлении. Необходимо 80 тысяч рублей. Значит, за 1,5 недели собрали 89 рублей. Курс 100, значит, собрали меньше доллара. А я вот задаю вопрос, а почему? Почему мальчикам в трусиках, почему не помогают? Не понимаю. Елена Смирнова. Да, сегодня боты активировались. Так у нас есть... Нет, у нас, по-моему, сегодня нету этого самого админов, да? У нас админов нет. Ну, тогда я поработаю админом. Марина Украинка. Матвеевич, интересно ваше мнение о «Березе». Я, например, уже не могу его высеры читать. Ну, раз вы так называете то, что он пишет, то чего я буду это комментировать? То есть вы мне навязываете свое мнение. А зачем мне это? Так все-таки, почему... На прошлой неделе Шейтельман за стрим собрал 2,3 миллиона гривен для волонтера с позывным «Камчатка для фронта». Да. Чего это они так? Вот. Лежит мученик. Про мученика. Ва, привет из Майами. Спасибо большое. Александр Прозоров, наемник ЧВК «Вагнер», в марте прошлого года вернулся с фронта без ноги. А прославился он тем, что ему сломал руку сосед за то, что он громко стучал протезом, делая ремонт в квартире. Сердобольные русские скинулись наемнику на лечение и реабилитацию, а затем 3 точки. История стала обрастать нехорошими подробностями. Оказалось, что Прозоров стал наемником как зэк, и срок он отбывал за то, что он маньяк-педофил. Он убил и расчленил школьницу. По-хорошему, ему не руку надо было ломать, конечно, но, по всей видимости, его соседям такие герои нравятся, недаром их в депутатах всем все хотят видеть. Парту назовут его именем, это вы правы. Вот про самолет. Украина впервые нанесла удар по территории России с военного самолета. Об этом пишет Sky News со ссылкой на украинский военный источник. По данным собеседника британского телеканала, под обстрел попал российский командный пункт в Белгородской области. Хотя оценка ущерба пока что продолжается, подтверждено прямое попадание. Это первый боеприпас вооруженных сил Украины, выпущенный с воздуха по цели на территории России, сказал источник Sky News. Как сообщил ранее телеграм-канал «Пепел», ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Ракитянском районе Белгородской области. После попадания начался пожар, на опубликованных видео слышны взрывы. Значит, Дмитрий Губин, политолог, я не знаю, вы такого знаете, это не Дмитрий Губин, который живет в Германии, замечательный журналист, это какой-то политолог. Значит, смотрите, это интернет-газета, и там написано. СВО, то есть он говорит, СВО и освобождение территорий вновь заставляет решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще? Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело. Вот перед вами настоящий фашист. Понимаете? Который хочет разобраться спокойно. И если надо, украинское наследие уничтожить. Ну, я даже не задаю вопрос, как уничтожить. Вот это, так сказать, ну, вы знаете, они все время говорят, что мы стреляем, мы делаем и так далее. То есть ответа нет. Нету кому. Но вот это гениально. В каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще? Понятно, да? Потрясающе. Я его не знаю, но... Я вам хочу задать загадку. Я вам сейчас покажу фотографию, и, может быть, вы напишите, что это такое. Посмотрите, пожалуйста, вы видите такие две металлические палочки, а на конце этих палочек такая, как проволочка вверху. Что это такое? Я знаю. Я это делал. Да, Sony X, для примуса чистить. Да, вы абсолютно правы. Пишет Черный Абдулла. Прочитал, что одной ракеты Trident-2 с британской подлодки в Северном море хватит, чтобы уничтожить всю Москву. Подлетное время 8 минут, сбить нечем. Одной ракетой хренак и нет Москвы. Но зачем тогда России 1500 зарядов? Понятно, что и Англии достанется. Но она же не трендит, как Россия. Ну да, вот это такая амнезия. А что это? Я вам полностью цитату прочитаю. Да, «Жечь примус». Значит, он такой, он мне напоминает какую-то такую вонючую собаку, которую выпускают, Дмитрий Анатольевич, которую выпускают периодически из клетки для того, чтобы он гавкнул, после этого дают пиндаля, и он бежит обратно. Вот вся цитата. Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени. Украина? Что это? Сегодня Б-Украина, ну, так сказать, бывшая Украина, если говорить высоким штилем, нечто вроде доминиона, который прямо управляет США и странами НАТО. Она, хоть и не без труда, полностью содержится ими. Она, несмотря на протесты собственного населения, получает все виды самых смертоносных видов вооружений. Даже странный парень с противным бугристым лицом Боррель признал, что конфликт на Украине можно закончить за пару недель, если прекратить передачу оружия Киеву. Ну, конечно, такой... Жанна, спасибо. Сегодня, ребята, вы щедрые, при том, что сегодня особой информации нет. Про слабость. Вот знаете, да, я, Светлана Роженькова, слышал откровение Симонян на форуме в Питере. Она рассказала, как вербуется агентура Роспропаганды на Западе и какие деньги на это тратятся. Размах поражает. Ну да, ради бога. И потому, что сегодня нет таких особых каких-то невероятных новостей, по сути, я вам их сказал, тут есть такие некоторые рассуждения. Ну вот, например, был такой, он, к сожалению, умер, он долго, больше 30 или даже больше лет жил во Франции, уехал. Отар Ясселиани, потрясающий режиссер. Он такой, знаете, с очень странными реакциями человек был. Не буду в это углубляться. Вот что он пишет. «Меня расстраивает то, что мы утратили способность жить спокойно. Писать акварели, играть на фортепиано, принимать гостей, вести дневники, устраивать пикники. Почему у нас не хватает на все это времени? Почему я не могу прийти к человеку без предварительного звонка и быть уверен, что он будет мне рад? Чем все так заняты? Пушкин, Мусоргский, Маяковский тоже работали как безумные, но у них оставалось время на общение с людьми, развлечения, светскую жизнь, даже на пьянство. А потом этот наглец и безобразник Эдисон все испортил. Граммофон, лампочка, телефон, эти ужасные изобретения. Они съели у нас время. Я еще помню времена, когда писал письма, неспешно работал, у меня был досуг. А потом я уехал на технически оснащенный Запад, и часы, дни, годы стали утекать сквозь пальцы». Знаете, у него, наверное, живот болел, когда он это написал. Потому что он сделал потрясающий фильм один из последних его фильмов, который называется «Истина в вине». Есть несколько фильмов с таким названием, но он сделал фильм про вино. Понимаете? Он сделал фильм про вино. И они неспешно пьют. И он сделал фильм, который называется «Истина в вине». Поэтому не верю я ему. Хорошо, если ты уехал на технически оснащенный Запад, чего ты не переехал в Грузию, где там все это продолжается? Неспешные разговоры и прочее, прочее. Дамьен Констон пишет: 1700 лайков, 35 дизлайков. А что, появились уже дизлайки? Вроде же их не было. Я имею в виду, что их же закрыли. Я уже забыл. Да, «Листопад» знаменитый. Хороший фильм, хороший год. Не, он выдающийся режиссер, что говорить со своим почерком. Просто, понимаете, это поразительно. Это вот как американцы, русские, когда ходят по Америке и говорят, как они любят Путина. Вот как они любят Путина. Он Путина вряд ли любил, он никогда не делал никаких политических заявлений. Он уехал и уехал. Но вот, понимаете, у него вот такое вот, вот царство ему небесное. Что вы думаете? Следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, которого я очень хорошо знал. И могу вам сказать, что это было в Риге, в номере гостиницы. Он мне где-то минут 45 пел свои песни. Мне одному. Ну, так получилось. Которое произошло... Ой, спасибо большое. Лилит бросила 3 чашки кофе. Значит, смотрите, значит, произошло в 91-м году. Концертного директора Валерия Шляфмана обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Это телеграм-канал Следственного комитета России. По версии следствия, в октябре 91-го года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» у Шляфмана возник конфликт с представителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман пытался застрелить Малахова, но промахнулся и попал в Талькова. В 92-м году Шляфман уехал в Израиль, сменил фамилию. После этого ему заочно предъявили обвинение в совершении убийства по неосторожности. В 93-м году производство по уголовному делу приостановлено. После возобновления в 21-м году расследования дело следователи опять возобновили на основе собранных доказательств, пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений. В 2018 году расследование было возобновлено, так как из-за изменений в законодательстве и судебной практике стало возможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимого и вынесение приговора заочно. Матвей Юрьевич, что вы скажете про освобождение 4 заложников-израильтян? Я очень рад. Израиль переживает тяжелые времена, но он хочет раз и навсегда прекратить вот это, то, что может произойти с Украиной, если украинская война остановится на середине. Я не хотел бы быть свидетелем этого. Сообщает Deutsche Welle. Попытка Российской Федерации открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, зашла в тупик, так и не достигнув поставленной Путиным цели, пишет Bloomberg. Оружие, поступающее на поле боя в больших количествах, последние несколько дней и недель изменило ситуацию, цитирует агентство советника президента США по нацбезопасности Салливана. Журналисты также ссылаются на утверждение украинской стороны, что ВСУ наносит российским войскам очень большие потери в боях у города Волчанск после взятия стратегически важной Авдеевки. В феврале за месяцы боев в России удалось лишь несущественно продвинуться ценой больших потерь, указывает Блумберг. Но справедливости ради я хочу сказать, что сложная история на фронте. Они давят, они продвигаются по 2 метра, по 10 метров, по 100 метров. Но компания Forest, я не знаю, знаете вы такую компанию, нет, российская, пообещала выплатить премию в размере 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, которые Киеву готовятся поставить страны Запада, сообщил ТАСС гендиректор компании Сергей Шмотьев. Ну, вперед. Мне очень понравилось... Как можно назвать вареники или пельмени? Ну... Вареники там с картошкой, пельмени там со свининой или с курицей, с индейкой. Нет. Значит, если вареник, то в обязательном порядке могучий русский вареник с картофелем и шкварками. То есть украинский рецепт. Не в том дело. Могучий, наверное, срачка после него такая, что разносит унитаз. А вот видите, внизу написано «пельмени сочные, сила мяса». Вот. «57 минут. Научные новости». Изучая мозг собак при помощи МРТ, ученые обнаружили, что они не только по-настоящему любят своих хозяев, но и считают их своей семьей. Я вам хочу прочитать про вот эту женщину. Видите, какая? Вот что такое любовь, не знаю. Английская королева Виктория правила с 1837 года по 1901 год. Так любила своего мужа Альберта, который скончался в 1861 году, что последующие почти 40 лет королева провела в глубочайшем трауре. Нет, английская королева Виктория, не Елизавета. Она никогда не снимала черного платья, а в комнате принца Альберта в Виндзорском замке был установлен буквально культ его личности. После его смерти комната была тщательно сфотографирована, чтобы в дальнейшем сохранить все так, как было при принце. Например, стакан, из которого он пил, принимая таблетки, так и простоял у изголовья его кровати 40 лет. Каждый вечер по специальному указанию Виктории горничная приносила горячую воду в ванную принца и раскладывала на кровати его вечерний костюм. А посетители Виндзора должны были записываться в гостевую книгу принца, так же, как и в гостевую книгу королевы, как прежде. Да, это какая-то форма чего-то нездорового, хотя, знаете, может быть, это просто любовь. Может быть, это самая обыкновенная любовь. Ну, еще одна интересная история про Карлсона. Без юмора. Ну, откуда? Вот понимаете, наверное, мне все-таки надо дать какой-то приз общества знания, потому что я вам рассказываю какие-то вещи, но которые я сам не знаю, но это же просто... Да, вот здесь правильно написано, Юрий Стоф написал, она его просто не отпускала. Она его не отпускала. Теперь, Послушайте историю про Карлсона. Пожалуй, самая невероятная и мифологизированная история образа – это история создания Карлсона. Его возможный прототип – Герман Геринг. Родственники Астрид Линдгрен, безусловно, опровергают эту версию, однако до сих пор она существует и активно обсуждается. Знакомство Линдгрен и Геринга произошло в 20-е годы, когда последний устраивал авиашоу в Швеции. На тот момент Геринг был в полной мере в расцвете сил, как любил повторять о себе Карлсон. После Первой мировой он стал известным летчиком-асом, обладавшим определенной харизмой и, по легенде, неплохим аппетитом. Моторчик у Карлсона за спиной нередко интерпретируется как намек на летную практику Геринга. Возможным подтверждением такой аналогии можно считать тот факт, что определенное время Линдгрен поддерживала идеи Национал-социалистической партии Швеции. Книга о Карлсоне вышла в свет уже в послевоенное время, в 1955 году, поэтому выступать за прямую аналогию этих героев было бы безумием. Однако вполне возможно, что яркий образ молодого Геринга остался в ее памяти и так или иначе повлиял на появление обаятельного Карлсона. Нет, ну все может быть, просто, ну да, прям все по Фрейду, вы абсолютно правы, да. Sony X. Теперь Карлсон для меня не будет прежним. Ну да. Ну знаете, всякие аналогии и так далее. Тут ведь важно, я скажу так, если и сделал что-то Геринг полезного, то, что из него, из его образа, манеры поведения, внешности и так далее, что-то взяла Астрид Линдгрен. Больше ничего он позитивного не сделал, из-за чего ему и был приговор трибунала. Ну вот посмотрите, вы же знаете, что это такое, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, все как полагается. Но вы же видите, что какой-то тут подвох есть. Но знаете... На самом деле это подвох. Это терракотовые игральные кости возрастом 4500 лет, принадлежащие цивилизации долины Инда, выставленные в Лахорском музее Пакистана. Представляете, 4500 лет. Давай, бросай, времени нет. Ковры надо продавать. С ума сойти. Стих. Я вам сейчас прочитаю Заболоцкого. Знаете, вот у них бывают какие-то такие стихи. Вот знаете, когда... Мы, кстати, с вами сейчас тоже в таком положении. То есть, конечно, мы не прачка, но когда все идет вот так. «Белка в колесе». Он написал это в 1958 году. «Целый день стирает прачка. Муж пошел с заводкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если дома кто заплачет, заскулит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому в Тарусе плакать, девочки Маруси. Опротивили Маруси петухи да гуси. Сколько ходит их в Тарусе, Господи Иисусе? Вот бы мне такие перья, да такие крылья. улетела прямо в дверь, я бросилась в ковылья, чтоб глаза мои на свете больше не глядели, петухи да куси эти больше не галдели. Ой, как худо жить Марусе в городе Тарусе. Петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Энника пишет, эту песню всегда хором пели в турпоходах у костра. Не знаю, мне эта песня кажется такой, знаете, грустной историей замкнутого круга. Ну, я имею право так воспринимать. В 58-м году, наверное, иначе воспринимали. Вот Роман Человеков пишет, Макаревич спевав, Камбурова гениально спела, Акуджава, а при чем тут Акуджава, величка? Ну, в общем, понимаете, петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Ну и Андрей замечательно итожит нашу сегодняшнюю передачу. Пойду икры поем, запятая, красной. И я пойду. Дорогие друзья, сегодня не очень много новостей. Просто реально. Есть какие-то новости внутриукраинские, которые просто... Да, кот бемоль и шляпочка. Безнадега. Вот понимаете? И причем я вам хочу сказать, что чем замечательно это стихотворение? Оно замечательно тем, что это классика, оно вне времени. Понимаете? Потому что сегодня безнадега – это эта война. В советское время это было советское время. Понимаете, да? А вот в 58-м году она хотела улететь от петухов до и гусей, Господи Иисусе. Это вот так рождается классика. Ну, я не знаю, это песня Сергея Никитина или нет. Наверное, я прочитал вам Заболоцкого, это его стихи. А кто уж пел? Да, Sony X пишет, и это после фестиваля в Москве 57-го года. Такая безнадега. Ну да. В общем, короче говоря, не, мы одни с вами были в таком положении. Спасибо вам. Проверьте, пожалуйста, дайте еще 100 голосов, чтобы было 2000. Огромное вам спасибо за донаты. Просто огромное спасибо. Вот сегодня как-то вы, значит... Вот это я хотел прокомментировать. Значит, смотрите. Олег Козловский пишет, передайте Марго, чтобы яхту когтями не точила. Дело в том, что они едут на корабле, и там так сделано, вы знаете, да, что там она когтями нигде не может зацепиться. А вот тут пишет Экспресс Чао Ли, пишет, но это надо пояснить вам. Фарион не только восстановили, ей выплатят 124 тысячи гривен. В Питере была Нина Андреева, звали, такие шакалихи всю историю были и будут. Вот тут я вам должен пояснить, потому что это очень интересный кейс. Дело в том, что Ирина Фарион, она доктор наук, она во Львове, во Львовском учебном заведении преподает. Это авторитетнейший такой специалист по украинскому языку, но она фанатка украинского языка, категорически противник русского языка. Ну, такое. Украина, такие люди есть. Она всегда выступала за развитие украинского языка. И однажды в интервью она вдруг сказала, что она видела военные сцены, ну, как украинцы идут в атаку, отстреливаются, и что они переговаривались, кричали друг другу на русском языке. И она сказала: «Они для меня не украинцы». И вот тут-то ей пришел кирдык. Ну, во-первых, военные, не буду говорить даже, как они прореагировали на это. Прореагировали очень многие, и ее уволили за несоответствие и так далее. Почему я вам рассказываю эту историю? А потому что она подала в суд и выиграла этот суд, потому что она высказала мнение, и не нарушила никаких законов. И это правда. Понимаете? Да, это омерзительно. Вот Мария пишет: по-моему, она просто не очень умный человек и так далее. Суть не в этом. Мы сейчас не о Фарион говорим. Мы говорим о демократическом государстве. Понятно, да? Она реально не нарушила никакого закона. Моральный какой-то, этический закон она нарушила, но в административном и уголовном кодексе этого не существует. Поэтому суд сказал: нету здесь статьи. Восстановить ее на работе, выплатить за простой. Все. Может быть, мне не нравится лично такой поворот истории, но я вам должен сказать, в демократическом государстве главное – это правосудие, независимое правосудие, даже если тебе это не нравится. Итак, ставьте лайки. Расскажите, пожалуйста, друзьям о моем эфире. Очень вас прошу, чтобы вы проверили, подписаны ли вы, бросайте донаты. И, естественно, вы можете заказать мою книгу. Там уже заказы пришли, ими занимается Роберт. Напишите по адресу, который внизу. Юмористическая книга, смайлики. Многие ее уже получили. Я все отправил, которые были заказаны вот в первый и второй раз. Заказывайте. Счастливо и до завтра. Я вам желаю тихой ночи.